Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В Москве 14 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Российских жителей, пользующихся центральным газоснабжением, могут обязать установить так называемые умные счетчики. Об этом сообщает «Коммерсант». Разработать предложение о внедрении таких систем вице-премьер Дмитрий Казак поручил уже к марту следующего года. По оценкам «Коммерсанта», в масштабах страны переход на умный учет газа может обойтись населению почти в 130 миллиардов рублей. Вице-премьер Дмитрий Казак 4 декабря после совещания по развитию интеллектуальных систем учета электроэнергии поручил заодно Минэнерго, Минэкономике и ФАС проработать и вопрос введения аналогичных умных счетчиков на газ. Источники «Коммерсанта» в правительстве уточняют, что на совещании эта тема подробно не обсуждалась, но в итоге попала в протокол. Сейчас с нами на связи Борис Гладких, член Комитета Госдумы по энергетике. Борис Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
А что такое вообще умные счетчики и зачем они нужны?
Интеллектуальный учет сейчас распространяется в различных системах энергоснабжения и позволяет более точно потребителю определить объем потребления и на общем имуществе, и на индивидуальном имуществе. Ну, в части газа, если мы говорим, то, конечно, здесь более актуальна, конечно, тематика не учета даже, а в том числе и безопасности. Но надо отдать должное, что применение интеллектуального учета помогает также и снижать затраты на съем показаний. То есть, как минимум, если эти приборы учета завязаны на некий дата-центр, то, соответственно, мы имеем в одну секунду съем показаний по тысячам приборов учета, и это позволяет сократить существенно затраты на сбор показаний и начисления.
Ну и кроме связи с дата-центром, что там еще может быть? Различные тарификации в различное время суток, или чем они отличаются от обычных?
Ну, если мы говорим о газе, то здесь нет тарификации от времени суток. Это больше связано с приборами учета на электроэнергию. У нас уже применяются интеллектуальные системы учета в различных муниципальных образованиях. Опыт разный, от отдельных примеров, например, связанных с тем, что сегодня уже в целом можно выстроить баланс по отдельно взятому многоквартирному дому по всем видам приборов учета и по всему потреблению, в том числе на общем имуществе, и это снижает и объем затрат, поскольку бывает так, что нормативные показания, они существенно превышают фактические значения, и создает условия по так называемому балансу, связанному с начислением средств на содержание и ремонт. У нас серьезные проблемы в этом есть, поскольку, например, переходные вот эти вот моменты из месяца в месяц, они создают условия, когда, например, потребитель в результате переплачивает, потом эта переплата возвращается, ну, так скажем, не быстро. И в результате ресурсоснабжающая организация пользуется деньгами фактически потребителя. Да, либо наоборот, потери. Сегодня вот электроэнергетики, они уже выступили с инициативой внедрения учета именно интеллектуального на сетях. Мы, кстати, в Комитете по энергетике ведем работу именно в части дальнейшей реализации на базе действующего законодательства с учетом последующих изменений, введения обязанности установки приборов учета, именно интеллектуальных приборов учета, ресурсоснабжающими организациями.
Да, вот, Борис Михайлович, сейчас с этим хотел уточнить. Насколько я понимаю, еще в ноябре прошлого года был принят в первом чтении законопроект как раз об установке интеллектуальных систем учета для электроэнергии в Российской Федерации, и вот-вот должны уже во втором и третьем чтении принимать этот законопроект, или нет?
Нет, мы пока только обсуждаем тематику установки интеллектуальных приборов учета на сетях.
Да, на сетях.
Да, это предметно уже. Но вместе с тем, параллельно, мы сейчас готовим законодательную основу под установку уже приборов учета, интеллектуальных приборов учета, непосредственно потребителю. Понятно, что эта история, она все равно будет за счет потребителя, но так или иначе, комплексная установка, она где-то поможет даже и снизить затраты на эти мероприятия. Плюс мы понимаем, что это одновременная поверка, контроль, снятие показаний. Здесь очень много моментов, связанных с тем, что кто, как говорится, будет нести в дальнейшем вот это все бремя, потому что мы понимаем, компании нередко и банкротятся, есть проблемы с передачей базы данных. Вот эти все вещи, конечно, нам надо сейчас будет как минимум урегулировать. Да. Ну а то, что касается установки приборов учета на газ, мы тоже сторонники в комитете, именно так же ведется эта работа под руководством председателя комитета Павла Николаевича Завального. Мы тоже сторонники того, чтобы приборы учета на газ были, именно интеллектуальные, но там именно вопрос безопасности тоже надо учитывать. У нас есть наработки уже в Российской Федерации, где прибор учета в себе несет не просто учет, но и функцию, так сказать, по обеспечению безопасности в случае утечки газа, ну а также в случае, если, например, плательщик не платит за газ, чтобы не заходить, не отрезать, делать дополнительные сложности, дистанционно это все можно реализовывать. Но опять же, тогда прибор учета должен быть в руках у ресурсоснабжающих организаций.
Борис Михайлович, тогда... просто, да, я просто не очень пока не до конца не понимаю, а в чем выигрывает потребитель. Но в перспективе, как вы говорите, это позволит, ну, минимизировать какие-то, наверное, расходы. Но если установка вот этих интеллектуальных счетчиков будет за счет потребителя и на электроэнергию, и на газ, то не факт, что они в принципе когда-то окупятся, потому что речь идет, я так понимаю, о тысячах рублей, которые нужно будет потратить каждому.
То, что касается выгоды, да. Вообще история с приборами учета, она не может завязываться на выгоду, поскольку время мы отмеряем часами, и часы вам не создают какие-то дополнительные условия выгодности, да, учета времени. Просто это, в этом надо наводить порядок. У нас, опять же, если мы говорим про нормативы использования того или иного ресурса, то кто-то из потребителей сегодня превышает использование этого норматива, кто-то из потребителей, соответственно, не превышает. Но в целом средняя температура по больнице как бы всех устраивает. Поэтому у кого-то будет преимущество в этом плане использования прибора учета, у кого-то нет. Но у нас сама подача, вот именно, а выгодно мне это или нет, неправильно. Нужно просто наладить учет. Но какие преимущества в электроэнергии, например, дает вот этот тотальный учет? Мы одновременно, снимая показания, видим баланс уже и по квартирам, и по общему имуществу. По теплу, например, использование таких приборов учета дает возможность снижения начислений от нормативных показаний, причем, как практика показывает, от 20% и более можно уже как бы почувствовать эффект в начислениях. Это тоже уже доказанные факты, и есть практика и примеры. В газе все-таки, конечно, тут единственное преимущество для потребителя, если он тратит в быту, количество газа меньше, чем сегодня определено по нормативу.
Поскольку вы тут, сейчас, конечно, на комитете уже обсуждаете эти инициативы, это будет обязательно установка счетчиков для всех? Или пока на добровольных началах? Как это будет выглядеть в итоге?
На самом деле, я сторонник того, чтобы все-таки учет стал повсеместным, поскольку мы в данном случае переходим как раз-таки на прозрачное отношение. История с нормативами, она характерна вот как раз-таки больше для нашего государства. В большинстве вот именно примеров международной практики уже давно отошли от нормативов. И как раз-таки реальный учет, он дает возможность и говорить о потенциале энергосбережения. Когда потребитель пользуется некой такой условной средней величиной, ему не к чему привязываться. Он не стимулирован дополнительно к тому, чтобы вести вот какие-то мероприятия по энергосбережению. Еще раз говорю, эффект от установки приборов учета в газе, может быть, не каждый почувствует и не каждый согласится с этим. Но, опять же, если мы будем сочетать эту тему с безопасностью, и приборы учета будут действительно иметь такую функцию дополнительно, то это уже будет некая другая цель, которая нам сегодня тоже важна.
Не опасаетесь ли вы того, что это обратится в очередную непопулярную меру, в восторге от которой граждане точно не будут?
Вот. А теперь по поводу популярной, непопулярной меры. У нас уже на сегодняшний день широко идет практика по установке приборов учета в домах, и потребитель так или иначе оплачивает это в рассрочку на 5 лет, либо в соответствии с тем сроком, который он утвердил на общем собрании. И, например, по электроэнергии у нас свыше 90% учет. В некоторых муниципальных образованиях по теплу учет, ну, общедомовыми приборами учета обеспечено там от 50% и выше. Есть максимальная даже оснащенность там от 70% и выше в муниципальных образованиях. То есть, по сути, это уже работает. Проблема-то в чем? Нет системы. Нет системы взаимодействия с потребителем на условиях того, что приборы учета проходите поверку, приборы учета могут устанавливаться даже за другие средства, если это делать комплексно. Ну, представьте, или каждый отдельно устанавливает прибор учета, или это комплексная идет установка. И по газу у нас идет рост учета именно газа в быту, люди так или иначе идут к этому. То есть потребителя можно разделить на, условно, тех, кто уже имеет прибор учета, и у него каждый раз головная боль, связанная с тем, чтобы поверить прибор учета, чтобы купить его, чтобы кого-то пригласить. Вторая категория потребителей, которых уже вот с каждым годом все меньше и меньше, это те, которые просто не хотят на это тратиться. Безусловно, мы должны не забывать о социально незащищенных гражданах. Безусловно, какие-то преференции, может быть, дать возможность, чтобы регионы вводили у себя дополнительно, и в случае принятия такого законодательства, вплоть до парламентского контроля, как это у нас будет работать на местах по социально незащищенным слоям.
Борис Михайлович, да, у меня последнее уточнение.
Стоимость, да. Стоимость, конечно, должна вот в данном вопросе регулироваться, потому что как только мы влупим обязательную систему, связанную с установкой прибора учета, вот чего я опасаюсь, что мы можем как бы передавить рынок, и цена вот здесь может подрасти, а вот это допускать нельзя. Потому что тогда любая ресурсоснабжающая организация будет руководствоваться требованием обязательности и потом, значит, предъявлять потребителю в полный рост ту цену, которую она захочет.
У меня последнее уточнение. Да, Борис Михайлович.
Антимонопольное законодательство, да.
Борис Михайлович, если это и произойдет, то когда примерно?
Ну, до конца года мы хотели бы выработать основные подходы. Я думаю, что в любом случае, в этом году мы данное регулирование не сможем прописать в полном объеме. Поэтому пока ориентировочно, я думаю, что как минимум полгода, год нам нужно для того, чтобы это по всей стране можно было бы...
Ну, принять законодательную базу.
Да. Применять уже как практику. Я считаю, что все-таки вопрос именно законодательного обеспечения сейчас торопиться нельзя. Мы долго откладывали эти вещи. Сейчас нужно проработать максимально. Ведь вспомните даже, у нас нормативы на отопление без приборов учета начали расти. И по другим видам услуг. И люди начали активно, граждане начали активно пользоваться тем, что начали устанавливать приборы учета. Но как только эти нормативы на УДН упали, все, интерес пропал, приборы учета начали выводить из строя. Вот этих моментов, к сожалению, нам уже хватило, чтобы привести вот в несистемное поведение самого потребителя. 3 года назад потребитель готов был ставить приборы учета. Когда мы в прошлом году увидели эффект снижения норматива, что, собственно говоря, интерес пропал, и приборы учета стали снимать или выводить из строя, или перестали менять. Правила игры должны быть постоянными.
Спасибо.
Вот опять же, при вводе этого законодательства мы должны договориться хотя бы на 3-5 лет, что мы не меняем ничего. Ввели подходы и будем работать именно так.
Спасибо. Это был Борис Гладких, член Комитета Госдумы по энергетике. Григорий из Санкт-Петербурга уже успел написать, сколько это примерно может стоить. 3500 стоит счетчик с модемом, приложение бесплатно, а мне как сотруднику еще и скидка 30%, написал Григорий из Санкт-Петербурга. Ну, судя по всему, в ближайшей перспективе, я имею в виду год-два, но действительно вот эти интеллектуальные счетчики будут обязывать устанавливать все граждане Российской Федерации. Пока это лишь предположение, но в Государственной Думе над этим активно работают.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Директор Росгвардии Виктор Золотов обратился в суд с иском о защите чести к оппозиционеру Алексею Навальному. Об этом сообщают информационные агентства. «Сегодня мы подали в Люблинский суд иск, в Люблинский суд Москвы иск», отметил адвокат Шота Гаргадзе. Золотов потребовал взыскать с Навального 1 000 000 рублей и готов, по словам Гаргадзе, перевести эти деньги в один из детских домов. В иске генерал требует признать порочащим сведения о недвижимости и руководстве Росгвардии, якобы объедающим своих сотрудников. 10 декабря сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба по инициативе Федеральной службы безопасности возбудила дело в отношении поставщика продовольствия для войск Национальной гвардии. Проверку начали также в Главной военной прокуратуре. Ну и в августе Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование о закупках товаров для Росгвардии по завышенным ценам. В частности, говорилось, что эксклюзивное право поставлять ведомству продукты питания получил Крымский мясокомбинат, которым владеет бывший подчиненный Виктора Золотова. Сейчас с нами на связи Александр Асафов, политолог. Александр Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ваша версия, зачем сейчас Виктору Золотову это понадобилось?
Я думаю, что он уверен в том, что ни служебное, если его так можно назвать, расследование, ни потуги господина Навального не приведут к какому-то каким-то юридическим последствиям для него. Он уверен в своей правоте и честности, и, соответственно, это было понятно и раньше, и поэтому он хочет защитить свою честь и достоинство таким образом, поскольку Алексей Навальный отказался от его условий, выдвинув условия, которые, видимо, Золотову не подходят. Да, вот это публичное полоскание репутации на федеральном или каком-то еще канале в эфире его не устраивает, и, отчаявшись, видимо, получить ту самую офицерскую компенсацию, которую он хотел от Навального, он решил, соответственно, ну, через правовые инструменты, это его безусловно право так поступать.
Ну, есть сатисфакция, понятно, но есть еще и такое понятие политической целесообразности. Сейчас, когда, что называется, уже проехали, имеет ли смысл вообще к этой истории возвращаться для Виктора Золотова?
Вы знаете, он же не делает из этого, ну, по крайней мере, этого не видно, что он пытается из этого сделать какой-то пиар-ход, чтобы повысить, собственно, узнаваемость, цитируемость, повлиять на каким-то образом на свое репутационное досье. Он делает, я думаю, что сообразно своим представлениям, так же, как он делал, когда записывал то самое широко известное видеообращение. Если он решил, как человек, как гражданин, как офицер, так поступить, это его право искать тут какие-то конспирологические версии о том, что таким образом он бросает тень, например, на всю систему власти. Или это для него будет репутационно плохо, а значит, скажется на его карьерном будущем. Мне кажется, не стоит, поскольку истина, она гораздо не так глубоко, она ближе. Очевидно, что человек военный, с определенным складом ума и характера, да, вот видит, как решение достаточно такие резкие меры, и вот он таким образом действует, и с какими-то просчетами целесообразности подобного, связанного с их медийным отражением, или, например, близостью Нового года, он не... как бы он их не учитывает, и поэтому, ну, решил подать в суд, собственно, увидев компанию в СМИ по поводу, или зная о том, что она пойдет по поводу этих расследований, и, ну, решил. Я не вижу никаких последствий для него. В конце концов, не стоит забывать, что он же у нас не политик, который идет на выборы, поэтому следить за вот этой частью, да, своей репутации ему, наверное, не очень нужно.
Но пока не политик, ну, по крайней мере, официально. Так или иначе, его причисляют к числу, ну, политических тяжеловесов, условно, в Российской Федерации. Поэтому хочется понять, насколько вот эта новость связана, может быть, связана с информацией о проверке ФАС, поставщиков Росгвардии.
Я думаю, что тут как раз можно говорить о связи. И я думаю, что вот то самое иск в суд, который мы с вами обсуждаем, это и есть демонстрация того, что он уверен в том, что ни он, ни его подчиненные, за которым он таким образом вступается, там же в основном звучат про подчиненных, да, не виноваты, да, к ним нет претензий или не может быть. Вот, и поэтому он, соответственно, решил стребовать с Алексея Навального, да, хотя бы, чтобы наказать его рублем. Но это его видение мира. мы можем с вами, конечно, предполагать, как он думает, или как думают его советники, если они есть, да, репутационные.
Ну, там есть предположение, ряд, что ряд они
фамилии,
есть.
Да. Да, да, да. Назывался ряд фамилий, что вот, мол, вот эти люди, да, офицеру посоветовали, эти люди ошиблись. Но я тоже думаю, что это лишние какие-то звенья вот во всей логической конструкции от решения вызвать на дуэль до решения подачи в суд. Поэтому я думаю, что каких-то, ну, скажем так, серьезных у этого всего последствий не будет. Если будет суд, Алексей, безусловно, понятно, как постарается из этого устроить шоу.
Да.
Причем не то шоу, которое хотел Золотов. Вот. И я думаю, что Алексей-то как раз четко знает, какие репутационные, имиджевые, медийные и прочие преференции он тут может получить. Ну, а чем он рискует? Миллионом. Он человек обеспеченный. Для него это не очень большие деньги. Поэтому, конечно, тут, наверное, вот, если мы говорим о медийности этого всего, для Навального бенефиции это больше. Ну, а Золотов просто выполняет свои действия, сообразуясь со своим личным восприятием окружающей действительности.
Я вот попытаюсь сейчас резюмировать. То есть для Золотова как эта картинка должна в итоге выглядеть? Опять так, в качестве предположения. Вот были обвинения в мою сторону со стороны Алексея Навального. Сейчас Федеральная антимонопольная служба, Генеральная прокуратура, Генеральная военная прокуратура.
ФСБ.
Да, вместе с Федеральной службой безопасности проверяют некоторых поставщиков, и если будут обнаружены какие-то недочеты, то да, виновные будут наказаны. А тот человек, который говорил о том, что всю эту систему выстроил я, должен быть наказан, потому что это неправда. Ну, то есть, если совсем упрощенно, выглядит именно так?
Я думаю, что да, обвинение в сторону Росгвардии вообще и Золотова, в частности, которые представляют ее лично, будут дезавуированы. Если какие-то нарушения в этом процессе, я имею в виду вот эти закупки, там, мясокомбинат «Дружба», да, ну вот то все самое информационное досье, которое уже собралось по этому вопросу, если там будут нарушения, эти нарушения будут наказаны, расследованы, им будет дана правовая оценка, а Алексей Навальный должен ответить за клевету. Я думаю, что это выглядит именно так.
Возможно ли, что просто таким образом как будто бы поддерживают медийность Алексея Анатольевича Навального, но просто потому, что за 1 миллион рублей не такая дорогая вот эта сумма, чтобы проводить такую массированную информационную кампанию?
Ну, это очень такой глубокий вывод. Я уважаю конспирологию, безусловно, там попадаются интересные версии. Вот. Но я не думаю, что Золотов или кто-то еще, или те самые советники, о которых мы с вами уже упоминали, они так далеко просматривают и выполняют чьи-то там неведомые заказы по поддержанию узнаваемости Алексея Навального на плаву. Алексей справится, он умелый медиа-менеджер, ему не нужны помощники от власти, он может в любой момент придумать что-либо, благо, ну, может быть, не благо, конечно, но поводы к этому появляются постоянно, поскольку страна живет своей жизнью, и острые моменты проявляются. Я думаю, что если чуть-чуть спрогнозировать, Алексей гораздо более серьезно вцепится в предполагаемое повышение цен на бензин. Это для него более благодатная история, чем его искусственно поддерживать таким судом за 1 000 000 рублей. Я думаю, что это вопрос, честно говоря, личного решения со стороны Золотова, поскольку на системный процесс это не похоже.
Ну и последнее уточнение. Может ли теоретически Алексей Навальный вот в этом противостоянии, уже переходящем в юридическую плоскость, что-то потерять, приобрести? Здесь более очевидно. А вот потерять, что он может потерять?
Ну, помимо денег, я думаю, что это может дать старт успешных юридических кейсов, успешных юридических кампаний со стороны тех людей, кого Алексей Навальный так или иначе задел. Если люди увидят, что в суде можно достичь, ну, если не правды, то определенных репутационных, скажем так, побед, да, то они, конечно, этот кейс попробуют тиражировать, и тогда 1 000 000 дело не обойдется, а расследование Алексея Навального будут восприниматься с меньшим трепетом, поскольку понятно, что совравший раз соврет многожды.
Спасибо. Это был Александр Асафов, политолог. Сейчас информационный выпуск, после этого продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14:34. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Ну и с пометкой «Срочно» агентство ТАСС сообщает, «Русал» перейдет в российскую юрисдикцию в течение первого полугодия 2019 года. Это заявление генерального директора компании «Русал». Ну и сейчас идем дальше. Директор, простите, эта новость уже состоялась, но сейчас переносимся во Францию. Макрон ввел во Франции чрезвычайное экономическое и социальное положение. Об этом решении президент республики объявил во время телеобращения к нации. Цитирую. «События последних недель серьезнейшим образом потрясли нацию. В них смешались законные требования и недопустимое насилие. Это насилие не заслуживает никакого оправдания», — сказал Эммануэль Макрон. Одновременно он пообещал, что уже с 1 января минимальный размер оплаты труда будет увеличен на 100 евро в месяц. Среди других мер, предложенных французским президентом, выплата предприятиями годового бонуса своим сотрудникам, отмена повышения отчислений на обязательное социальное страхование пенсионеров, получающих меньше 2000 евро. Ну и акция протеста «желтых жилетов» началась 17 ноября. Сначала они выступали против подорожания бензина, затем, когда власти отменили решение о повышении цен на топливо, стали выражать недовольство общей социальной ситуацией во Франции. Ну и сейчас обращаюсь уже к аудитории. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8, смс плюс 7-925-888-88-94-8. Работает наш телеграм, говорит МСК, бот. Акции протестов желтых жилетов во Франции не успокаиваются. Сейчас все на большие уступки идут французские власти. При этом президент Франции Эммануэль Макрон вводит в стране чрезвычайное экономическое и социальное положение. Ну и дальше возникают вопросы в эффективности этих протестов. Одни граждане Франции чрезвычайно обеспокоены происходящим, потому что это происходит в тот период, когда идут рождественские распродажи. Другие, наоборот, продолжают давить. Уже замечены случаи мародерства. Ну и так далее. О чем вот эти протесты могут рассказать нам, гражданам Российской Федерации? Это как некий пример того, как нужно делать или как, наоборот, не стоит поступать. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Я вот смотрю внимательно, за всем происходит. И мне кажется, что вот он, Макрон, сломался вот после месяца протестов. Мне кажется, что они не успокоятся и будут и в до конца. Ему не надо было это делать, не надо было вот эти вот бросать конфеты, как Макрон, Меркель на стол. Это просто, я думаю, для затравки показалось, что раз они сделали за месяц, то еще месяц и будут уже другие уступки.
То есть главная проблема, главная ошибка Макрона, то, что он вообще пошел навстречу протестующим,
да,
так выходит?
Ему нужно было просто какие-то глобальные предложить планы о развитии страны, а не вот эти вот подачки бросать. А тем людям, которые там протестуют, вот там блогеры показывали лица тех людей, им плевать. Им и Франция, и все остальное, им либо им нужно здесь и сейчас. А что будет завтра, им все равно. Это французам нужно завтра. А тем людям, которые вот все это совершали, им не нужно.
Есть, спасибо, принято еще. 7373948. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день.
Да, в эфире, пожалуйста.
Мы про Францию снова, да?
Да, пытаемся понять французов. Да, пожалуйста.
Вот бы себя понять, вот было бы здорово. А французы, у меня там есть друзья, знакомые, по окраинам говорят, тут как было вчера, так и сегодня. А вот то, что в центре, ну и там где-то в окрестностях, там противоречий много. И там тяжело разобраться, когда нет вот информации конкретной.
Кто там с кем сейчас воюет, кто кому противостоит и ради чего? Вам понятно, вот если наблюдать со стороны, и то, как это описывают ваши знакомые?
Ну вот я пытаюсь наши все радиостанции и телевидение, ну хотя бы где-то что-то ухватить, да, и получается, что кто-то говорит, что там вот эти все приезжие, но не будем говорить про кожу, вот, другие говорят средний возраст, другие говорят богатые, но это все так противоречиво, а правды-то нету.
Есть, спасибо, принимается. Ну и будут требовать разное, пока не подавят. Че два раза собираться, пишет Панк 13. Надо было, как у нас, затолкать всех в автозаки и выписать по штрафу с месячную зарплату, сказать, помитингуйте, еще приходите. Сколько это не очень понимаю. Эдди Псковский пишет. Моя девушка француженка, говорит, что недовольна вся Франция, но публичное недовольство высказывают только французы, живущие в городах-миллионниках. В Париже, например. Марк Дель об этом пишет. И сейчас с нами на связи Сергей Федоров, научный сотрудник, ведущий научный сотрудник отдела социальных и политических исследований Института Европы, Российской академии наук, кандидат политических наук. Сергей Матвеевич, здравствуйте.
Добрый день.
Насколько вот эти шаги навстречу и введение чрезвычайного экономического и социального положения помогут Эммануэлю Макрону?
Ну, вы знаете, судя по реакции желтых жилетов, они не очень, так сказать, удовлетворены мерами, которые предложил президент, считают, что они недостаточны и собираются продолжить протестные движения, в частности, вот в следующую субботу. Поэтому, но, знаете, Макрон сделал, на мой взгляд, максимально, что он мог сделать, огласил меры, которые направлены на поддержание покупательной способности, увеличение ее наиболее обездоленных, так сказать, и нуждающихся слоев населения. И в этом плане он предпринял такие точечные и конкретные меры, которые должны были в теории все-таки снизить градус противостояния, которое Франция переживает уже целый месяц. Это, кстати говоря, мера довольно, так сказать, затратная, потому что по разным прикидкам вот эти оглашенные решения и правительства, и президента вчера, они примерно тянутся условно на 10, а то и 15 миллиардов евро, что, конечно, не улучшит ситуацию с бюджетным дефицитом во Франции и приведет к увеличению государственного долга, который и так находится в районе 100% уже от ВВП.
Так что выигрывает Макрон, не очень понятно, потому что, судя по настроениям протестующих, они чувствуют, как власть поддается, как гнется, но и в результате заявляют о намерении продолжить протесты. А Макрон уже заявляет о том, что будут меры, которые, ну, вставят в сложное положение весь французский бюджет.
Это так, но у правительства и у президента нет другого выхода. С одной стороны, Макрон правильно говорит о том, что правительство будет пресекать любые антиконституционные действия, значит, погромы, грабежи магазинов, в общем, те беспорядки, о которых мы видели, это забота, понятно, любого руководителя государства, но, тем не менее, он сказал и правильно сделал, что понимает негодование и возмущение многих желтых жилетов, которые действительно с трудом дотягивают до конца месяца и недовольны своим материальным положением. Поэтому все, что послание президента, было направлено на то, чтобы действительно как-то успокоить население и, по крайней мере, сделать так, чтобы в ближайшее время ситуация не усугубилась.
Спасибо. Это был Сергей Федоров, ведущий научный сотрудник отдела социальных и политических исследований Института Европы Российской Академии Наук, кандидат политических наук. Ну и несколько еще комментариев со стороны нашей аудитории. России так не стоит делать, а то тогда не будет пополнения бюджета России. В России надо подавлять протесты, не идти на уступки, а повышать на все цены, ведь мы под санкциями. Это такая ирония горькая со стороны Ипатия. Там власть действительно наемный менеджер, а не барин, как у нас. Это Владимир пишет. Ира Борис, интересно, как обстоят дела с мечтой Макрона о создании общеевропейской армии как альтернативы натовских войск. Но сейчас с нами на связи Ксавье Муро, французский политолог, публицист. Здравствуйте, Ксавье.
Здравствуйте.
Вы были замечены с флагом ДНР вот там во время акции протеста в желтом жилете. Я так понимаю, что вы имеете отношение к протестующим. Я правильно прочел вот эту фотографию?
Нет, наоборот, я участвовал в демонстрации, я буду еще в следующей субботе на такой же демонстрации.
То есть вы...
Что я показал флаг ДНР, это просто будет, я это сказал друзья, которые у меня там есть, и мне кажется, что это общая борьба против глобализма, потому я не ожидал, что украинские СМИ и СДУ решают, что я агент КГБ, и что я должен... Это организовать революцию против Макрона. Это смешно.
Так есть все-таки рука Кремля в акциях протеста желтых жилетов или нет?
Да нет, есть никакого рука, потому что это полное автономное и спонтанное движение. Нет начальника, нет даже спикера. Когда есть, которые идут в телеканал, чтобы говорить, что они спикеры, они сразу получают угрозы. Это спонтанные движения, которые везде во Франции хотят. Сначала они хотели убрать налоги, а сейчас они хотят убрать Макрона.
Ксавье, да, вот Эммануэль Макрон, как президент Франции, обращается к нации, обращается в том числе и к вам, и вводит в стране чрезвычайное социально-экономическое положение, идет на определенные уступки, пытаясь поддержать как-то материальное положение наиболее необеспеченных слоев французов. Так чего не хватает? Почему вы намерены продолжать акции протеста?
Вы знаете, сначала это были только социально-экономические вопросы. Но, понимаете, у президента Макрона не хватает легитимности. Сначала он пришел во власть через СМИ и судебные перевороты против Франсуа Фийон. И во время последних 18 месяцев он не собирал эту легитимность. Он наоборот, он создал скандал, он оскорбил свой народ, когда он был за границей. Он организовал гей-прайд в Шанзелье 15 июля. У него были проблемы с телеохранителем, очень скандальные проблемы. И он унизил должность президента Франции. Поэтому сейчас это уже не вопрос о социальной проблеме, это вопрос о политике. И что хотят люди? Они хотят, что Макрон идет в отставку.
Да, но сейчас в том числе и ваши сограждане, французы, говорят о том, что вот эти протесты, они уже приносят вред и им лично, и в общем французской экономике. Что им ответите?
Ну, это правда, но вы понимаете, еще раз, будет жертва, экономические жертвы, но люди хотят, что Макрон уйдет, и они готовы терпеть это сложности, чтобы убрать Макрон. Но тоже надо подчеркнуть, что почему эта демонстрация происходит в основной суббота. Потому что в субботу люди, они не работают, потому что люди, которые на улице, это не типа как Майдан, бомжи, которые взяли в Западной Украине, отправили с бутылкой водку и $10, чтобы держать Майдан. Это люди, которые работают и сильно работают. И у них есть дети, у них есть семья. И сейчас из-за неолиберальной системы, которую создал, это не Макрон, но которую он продолжает, они просто не могут кормить свою семью. И это настоящая, это не Майдан, это настоящая революция достоинств, которая сейчас происходит во Франции.
То есть ваши коллеги, с которыми вы вместе надеваете жилеты, они так же, как и вы, намерены в следующую субботу также выходить?
Да, да, я могу сказать, вот это выступление вчерашнее Эммануэля Макрона, это еще хуже, потому что они все думают, что он реально думает, что мир полный дебил. И люди, наоборот, они себе более Макрон говорит, более мы себе радикализируем, можем сказать.
То есть Макрон подлил масло в огонь, как говорят у нас здесь.
Да, да, точно, точно. Он уже ничего не может делать, и в любом случае он не сможет руководить Францией еще 3 года. Это невозможно. Даже, Пятая Република – это сильная конституция, поэтому, конечно, он в принципе может, но принять решение, начинать реформ – это просто невозможно.
У меня последнее уточнение. А как вы координируете свою деятельность с другими желтыми жилетами?
Никакой координации нет. Видите, смотрите в социальные сети – смотрите, где у вас ближайшая, демонстрация, и вы туда идите. Нет начальника, нет централизования системы организации.
Ну а если не Макрон, то кто? Своего же лидера у вас нет, вы кого будете предлагать?
Вот это проблема. Это проблема. Я надеюсь, что если у нас новый выбор, тогда будут новые люди, которые будут стоять. Я вчера узнал, что Николас Саркози хочет вернуть, но пока не факт, что французы его хотят. Но в любом случае, мы хотим, что Макрон уйдет. Макрон за совку.
Спасибо. Это был Ксавье Моро, французский политолог, публицист, который был замечен на акции протеста желтых жилетов с флагом ДНР. Эта фотография, скажем так, разошлась по средствам массовой информации. Ипатий уточняет, зачем флаг ДНР был вот на этой акции протеста. Ксавье начал с ответа на этот вопрос Ипатии и сказал, что для него это был некий символ борьбы с глобализмом. Поэтому флаг Донецкой Народной Республики появился на акции протеста желтых жилетов. Сейчас идем дальше.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Московский метрополитен сегодня сбоил. После этого представители метрополитена обвинили пассажиров в глобальном сбое на фиолетовой, или, как ее еще называют, сиреневой ветке, вызвавшем транспортный коллапс сегодня утром. Цитирую: «Продолжительное препятствие закрытию хотя бы одной двери в поезде приводит к тому, что систему контроля не позволяет составу тронуться с места», отметили в пресс-службе подземки. Из-за державших двери пассажиров высадили два поезда, что и привело к сбою. Так как по правилам безопасности машинист обязан освободить вагоны, после этого все дверные механизмы состава подлежат проверке. Уже для последнего порой необходимо снять с поезда поезд с линии. Ну и ранее сообщалось о подробности глобального сбоя на Таганско-Краснопресненской и Замоскворецкой линиях метро. Движение было восстановлено, но сейчас с нами на связи Константин Венславович, руководитель интернет-портала «Наш транспорт». Константин Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Так что произошло сегодня в подземке? Одно дело просто двери держали, а другое дело, когда это приводит к действительно коллапсу.
Ну, сегодня произошло такое трагическое течение обстоятельств, когда одновременно на двух линиях произошли сбои, потому что, в принципе, бывают неисправности подвижного состава, они, как правило, проходят более незаметно для пассажиров, а сейчас вот такое удивительное сочетание, когда одновременно на двух разных линиях произошли одни и те же проблемы, один и тот же вид сбоя. Это, конечно, такое редкая удача, или точнее неудача для тысяч пассажиров, которые сегодня ехали с утра.
То есть это просто случайность, совпадение?
То, что случилось это на двух линиях одновременно, это, конечно, чистая случайность, это совпадение, потому что нет ничего общего между этими двумя линиями, там ходит разные типы подвижного состава, поэтому нельзя даже обвинить там ни новые, ни старые вагоны в том, что это произошло. Именно вот такое вот удивительное совпадение, когда одновременно на двух линиях произошли такие сбои серьезные.
Ну, для Москвы подобного рода сбои, даже если они вызваны совпадением, превращаются в драму для тысяч пассажиров, которые не могут вовремя добраться до своей работы, например, как происходило сегодня утром.
Да, совершенно верно.
Да, ну и в связи с этим, а как-то пытаются поставить защиту от подобного рода истории или нет?
Ну, защиту от подобных историй непосредственно поставить особо не получится, потому что если пассажир держит дверь, то, собственно, кто ему может это помешать, кроме, не знаю, других пассажиров более сознательных. Да, если держать дверь долго, как вы совершенно верно заметили, да, машинист несколько раз не переиграет, а он обязан вызвать пассажиров, то... Потому что там, может быть, он не может оценить, может быть, дверь неисправна, и надо действительно уводить состав. Что можно посоветовать? Действительно, более аккуратно и более ответственно вести себя в метро самим пассажиром, то есть не держать двери руками, ногами, не пытаться влететь в закрывающиеся двери. Тем более, что в новых вагонах это просто, потому что работает там и световая, и звуковая сигнализация. Потому что в Москве все-таки интервалы минимальные от полутора минуты, поэтому поехать на следующем поезде, ничего катастрофического для человека не случится. То есть это вполне приемлемый интервал, полторы минуты, чтобы уехать на следующем поезде и не держать двери этого. Просто должны пассажиры понимать, что если они держат дверь для какого-то бегущего пассажира, то они задерживают и себя, и тысячи других пассажиров, которые не могут попасть на эту станцию. А и в итоге это чревато вот такими вот проблемами, когда действительно возникают серьезные задержки.
Обсуждаются ли, я не знаю, может быть, вам известно, обсуждаются ли изменения алгоритмов с тем, чтобы у машиниста была возможность более гибкое решение принимать, не знаю, не высаживать весь поезд из-за того, что кто-то держит дверь. Или обсуждаются, например, какие-то штрафные санкции для тех, кто вот эти двери удерживает. Вам что-то об этом известно?
По поводу штрафных санкций мне неизвестно, но у машиниста, в принципе, есть определенное поле для маневра, он может попытаться оценить ситуацию, да, и не сразу вот не закрыл однажды дверь, и он высадил всех пассажиров и уехал, например. Естественно, что там по максимуму стараются все-таки не допустить таких серьезных сбоев, но в целом это все можно избежать только если уменьшать загрузку метрополитена, то есть уменьшать нагрузку на линии. То есть это строить новые линии и развивать наземный общественный транспорт, чтобы у нас не было таких давок в часы пик, особенно там на востоке Москвы, где очень большое население и мало метро. Только такими способами, когда просто людям не нужно будет держать, и когда даже в случае, если какой-то сбой произойдет, он не приведет к каким уж совсем тяжелым последствиям, как были сегодня, когда действительно было очень большое скопление людей на станциях.
Спасибо. Это был Константин Венславович, руководитель интернет-портала «Наш транспорт». Ну и несколько комментариев нашей аудитории приму. Нужны ли штрафные санкции для тех пассажиров, кто держит двери? Они, с одной стороны, помогают другим успеть сесть в поезд. С другой стороны, это приводит к таким коллапсам, как, например, сегодня утром. Да, совпадение, но что случилось, то случилось. Или нет, такие штрафные санкции не нужны. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Вот прям интересный момент получился. Власти попросили, пересаживайтесь, ребята, с машин на общественный транспорт.
Да, но власти же не просили, при этом держать двери поездов.
Ну да, 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 с этим тоже можно согласиться, но а как по-другому в вагон-то залезть? Тебя уже толпа обратно не пускает, все рвутся вперед, ты же под толпой находишься.
Так-то да.
Какой вариант? Вообще была раньше какая-то хорошая инициатива, что весь административный аппарат как-то в Новую Москву переедет. Было бы очень замечательно, и освободилось бы довольно много мест.
Ну, это вы так думаете. На самом деле нет, конечно.
Я на это надеюсь.
Есть, спасибо, принимается. 7373948, телефон прямого эфира. Все время там кто-то мешает. Кого-то нужно выселить из Москвы, хоть административный аппарат, хоть Кремль куда-то перенести, вообще столицу за Урал. Ну, пока вот так. 7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Я коротко. Я пользователь метрополитена всю жизнь. Первое. Они стали использовать составы. Вот 6 сидений, да, 9 сидений. То есть количество дверей меньше у поезда. Вот за это они должны ответить. Первое. Второе. Интервал. 58 секунд въезжает поезд, 1 минута 20 секунд поезд покидает платформу, в час пик. Так бывает только когда выборы президента, там 1 мая и так далее. А так всегда должно быть, понимаете, как при коммунистах. Интервал и вот эти новые поезда, за это с них надо спросить.
Зачем новые поезда-то не устроили?
Сидений. Новые поезда, 9 сидений.
Да мне не важно, сколько сидений. Меньше. А, дверей меньше, и все
дверей
не успевают.
Дверей меньше, выход на платформу с платформы. Понимаете, вот эту тему еще раз людям задайте, они вам подтвердят. Новые поезда, понимаете, какой дурачок придумал этот поезд.
Хорошо, только я вот не помню серьезных проблем с посадкой именно в новые поезда. Возможно, они не по таким загруженным веткам ездят, или я не попадал в новый поезд в час пик. Но что касается проблем в час пик в других старых составах, ну, это тоже регулярно происходит. И да, регулярно двери держат. И да, из-за этого случаются определенные технические накладки. Правда, поезд при мне, вот я не помню, чтобы высаживали из-за того, что кто-то двери держал. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Игорь Малаков. У меня сегодня жена как раз попала в одну из электричек, которую остановили. Высадили на Рязанском проспекте, сказали подождать. Все вышли, подождали. Потом этот машинист говорит, а теперь давайте назад. И она говорит, она у меня худенькая. Хорошо, говорит, мужик, я просто закинул сюда.
Занесли, да.
Занесли. говорит, на ногу наступили, там нога тербрит, болит. Так что мы сегодня будет хороший у нас эксперимент. Вот. А я за рулем, я как бы ее отвез до станции. Думал, что там как бы, ну, она...
Надежнее. Да, мы предполагаем...
Да, да, ее тоже там как бы занесли. Вот. Ну, мы проехали, говорит, до Рязанки, там остановились, что-то там произошло. Ну, хотя мне она не говорила, что там кто-то держал. Мне кажется,
это уже последствия. Ну, как описывают нам, ну, в московском, да, метрополитене.
Может быть, да. На выезде, может, они придерживали, как вариант. Вот он доехал до Рязанки и как бы их высадил.
Есть, понятно. Так это что нам, преследовать этих пассажиров, совестить их, которые держат двери, или наоборот, нет, это я, просто я не, относиться как к совпадению?
Там, грубо говоря, с 8 до 9 на любой человек в любой день зайти на станцию Выхино, там просто кошмар. И даже вот эти новые станции, которые от Желебина, они же не спасают. И заметьте еще один момент. Сейчас будут вводить новую ветку, да, которая пойдет с района Некрасовки. Я даже не представляю, что там будет дальше.
Спасибо, принимается. Ну что, это комментарии нашей аудитории. Сейчас мы расстанемся на время информационного выпуска. После этого вернемся уже в программе «Умные парни». Сегодня к нам придет Павел Салин, директор Центра политологических исследований финансового университета. Поговорим с ним об актуальных вопросах дня сегодняшнего, да и не только сегодняшнего. Новости.